пожаловать на подкаст «Теорикон», дамы и господа. Этот эпизод, как и все остальные эпизоды подкаста «Теорикон», будет целиком доступен на patreon.com/teorikon и на boosty.to/teorikon, ссылки в описании. А тема сегодняшнего эпизода – антихрупкость. Концепция антихрупкости, как она была введена Насимом Николасом Талебом, и мы поговорим немного и про него самого, и про его другие идеи, но в целом сконцентрируемся именно на антихрупкости. Как идеи, разберем это понятие вообще со всех возможных сторон, насколько это возможно за то время, которое у нас сегодня есть. Обсудим различные примеры, различные применения и, конечно же, обязательно поговорим о том, как знание и понимание антихрупкости может помочь вам в вашей жизни. А с вами, как всегда, ведущие подкаста «Теорикон», Палагин и Скиф. Скиф — это я, Палагин — привет.
Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать на наш долгожданный подкаст по антихрупкости. Мы его анонсировали еще какое-то время назад, еще до того, как он был записан. И вот мы делаем это. То есть поговорим сегодня про саму концепцию антихрупкости. Немного, я думаю, поговорим и про самого Талеба, потому что он довольно интересный персонаж. И плюс он довольно популярен в наших кругах. Обсудим, что такое логос гидры. Потому что гидра — это абсолютная база, гидра — это одновременно и мегафауна, и еще и водное животное, то есть она работает по принципу русской талосократии. Вот, и в целом Талеб, он, да, действительно довольно интересен, он критикует очень многие вещи, которые нам не нравятся, например, современную банковскую систему, глобализацию, но при этом Талеб, нужно понимать, что это все-таки он не совсем наш парень. И одна из самых вообще смешных вещей, которые у меня ассоциируются с Талебом, это то ли третий, то ли четвертый подкаст Баба, ты помнишь его, наверное, это там, где Баб рассказывал о том, как выглядели на самом деле древние греки и римляне, потому что Насим Талеб думает, что они выглядели как он, то есть если вы знаете, как он выглядит, вы примерно представляете, но на самом деле нет, древние греки и римляне выглядели как снежные великаны-йотуны, и, разумеется, они не были ближневосточными людьми. Но это такое небольшое отступление, давай все-таки к Талебу.
Я познакомился с книгами Насима Талеба, я уже даже не помню когда, но довольно давно, лет, наверное, 6 назад. Мне кажется, вначале я все-таки прочел «Черного лебедя», та книга, которая сделала его настолько популярным. Но «Антихрупкость» я, по-моему, прочел сразу же после, она уже тогда вышла в печать, по крайней мере, на английском языке. Кстати, я рекомендую книги Талеба именно слушать как аудиокниги. «Черный лебедь», наверное, не столько, потому что там очень много всяких диаграмм, схем, и там довольно такая плотная техническая часть, поэтому это лучше читать, но в целом книги Талеба очень хорошо слушаются, потому что они написаны в форме вполне самодостаточных эссе, которые просто вместе складываются в единую картину, но и сами по себе они тоже вполне делают свое дело. Вот, и потом уже я прочел и все остальное, Fooled by Randomness, кстати, название его личного сайта, где он выкладывает дополнительные материалы, и потом уже я прослушал «Рискуя собственной шкурой», «Skin in the Game», тоже очень-очень хорошая книга, и в целом, как хорошее вино, которое он так любит, Насим Талеб со временем становится только лучше. И надо понимать, что его, да, знаете, это как есть вселенная Marvel, да, или там вселенная «Звездных войн», точно так же существует вселенная Насима Талеба, несмотря на то, что это нон-фикшн, что это такая полутехническая, полупопулярная литература, ближе к популярной, там, конечно же, есть и сквозные понятия, и сквозные примеры, и сквозные персонажи, да и сами книги друг из друга органическим образом вырастают. То есть каждая следующая книга вырастает из какой-то небольшой главы, из небольшого эссе, небольшого примера, который был в предыдущей книге. В целом же, если говорить про идеи «Черного лебедя», идеи вероятности, которые он использует, и антихрупкости и так далее, это очень-очень важные ментальные модели, которые очень полезны в личной жизни, в собственной жизни. Я крайне рекомендую ознакомиться с его книгами или начать, по крайней мере, можно с этого подкаста, потому что мы постараемся максимально передать самый сок того, что там есть, потому что, к сожалению, огромное количество вторичного я это имею в виду сейчас не уничижительно, а просто вторичного, как secondary, да, вторичного контента по теме той же самой антихрупкости или черных лебедей, вторичный контент, как правило, очень низкокачественный, то есть там используются какие-то крайне нерелевантные примеры и в целом очень сильно либо упрощаются, либо делают, либо создатели этого вторичного контента просто совершают глупейшие ошибки, которые, как правило, следуют из того, что они не понимают ту же самую теорию вероятности и статистику, и то, как работают различные распределения и так далее. Мы же это все знаем, и вы тоже, наверное, и, по крайней мере, сегодня точно будете знать.
По поводу всего этого вторичного контента, это на самом деле просто катастрофа, потому что когда мы начали готовиться к подкасту, я подумал, ну, ничего страшного, я, может быть, переслушаю, перечитаю книгу и посмотрю какие-нибудь саммари на Ютубе, но это все просто отвратительно. То есть это какие-то странные анимации с пёси, как у Никсель Пиксель, и на русском, и на английском, и я даже на немецком посмотрел, люди просто не понимают, о чем они говорят. Причем сам Талеб достаточно действительно хорошо пишет, то есть я в целом не люблю, знаешь, такой стиль письма, когда к тебе как к братану, ну даже не как к братану относится, а скорее как к такому младшему брату, которому советы дают. Но в целом он реально очень хорошо пишет, и я вам рекомендую не потреблять все вот это вот, то есть прослушать наш подкаст и обратиться непосредственно к Талебу. Мы вам расскажем и про теорию, и про практику сегодня. Ну, конечно же, рекомендуем, как и со всем, что мы, о чем мы делаем подкасты, мы рекомендуем все-таки к первоисточнику тоже обратиться. Но мы даже на своем примере покажем, как это работает, потому что вчера у нас, например, случился самый что ни на есть черный лебедь, потому что мы записывали вчера этот подкаст, но случилось кое-что странное и страшное, но мы, как подкаст, проявили принцип антихрупкости. То есть мы сделали из этого выводы, мы это отрефлексировали, и сегодня просто делая подкаст лучше, чем он был бы вчера. Мы на своем примере покажем, как работает антихрупкость.
Да, действительно, у нас вчера случился черный лебедь. С черным лебедем, как обычно, вышла смешная история, когда какой-то интеллектуал вводит какое-то понятие, которое хорошо звучит, и потом куча всяких 100 IQ идиотов, 110 IQ среднебровых, так называемых, да, они просто начинают как попугаи, как обезьяны все это повторять, и всем это почему-то нравится очень сильно, хотя сути они никак не раскрывают и, возможно, даже не понимают. Черный лебедь — это та первая идея, благодаря которой Талеб именно стал широко популярен. Идея черного лебедя заключается в том, что это на самом деле известная в логике принцип того, как бы чем индукция отличается от дедукции. То есть смысл в том, что индукция никогда не может дать стопроцентной уверенности вообще ни в чем, ни в каком выводе. Грубо говоря, сколько бы ты ни наблюдал белых лебедей, и если все лебеди, которых ты когда-либо видел, они белые, и ты продолжаешь наблюдать других лебедей, они белые, сколько бы ты этого ни делал, ты никогда не можешь быть уверен, что черный лебедь не появится. Если говорить уже более общо, то черный лебедь — это событие, это низковероятное событие, то есть событие, которое маловероятное, оно происходит очень редко, и частота его происхождения тоже нам неизвестна. Это событие, которое невозможно предсказать по определению, и оно имеет какие-то большие последствия обязательно, да, то есть это непредсказуемость плюс большие последствия. В качестве примера Талеб в первую очередь показывал тогда банковский кризис 2008 года. Он был одним из тех людей, который его так или иначе предсказал. Но тут надо понимать, что то, что он его предсказал, это не значит, что то событие не было черным лебедем, потому что система его не предсказала. Система отреагировала на, в смысле, мировая банковская система отреагировала на кризис, на ипотечный кризис 2008 года, как на то огромное событие, которым это и являлось, непредсказуемое событие. То есть тут надо понимать, что суть черных лебедей не в том, чтобы научиться их предсказывать, потому что это по определению невозможно. Если вы можете это предсказать, если вы можете предсказать черный лебедь, то это не черный лебедь, значит, это что-то другое. Поэтому единственный способ, скажем так, борьбы или противостояния такого рода событиям — это не попытка их предсказывать, а скорее выстраивать системы так, чтобы они были неуязвимы или умели справляться с черными лебедями как классом событий, то есть просто чтобы система была, другими словами, антихрупкой. И что же это означает? Что же означает антихрупкость. Антихрупкая система, она действительно может справляться с такого рода событиями. Но тут нужно объяснить, конечно, что такое антихрупкость. Антихрупкость — это полная противоположность хрупкости. До того, как вышла книга Талеба, он спрашивал студентов и других людей о том, какое же слово является противоположным хрупкости. И ответы, которые он слышал, это были устойчивость, твердость и что-то в этом роде. Но дело в том, что это совсем не так. Дело в том, что именно антихрупкость является противоположностью хрупкости. Сейчас я это постараюсь объяснить на примерах. Мы можем представить себе, что эти понятия существуют на спектре, где хрупкость находится слева, посередине находится устойчивость, а справа находится антихрупкость. Хрупкость — это те предметы и системы, которые от влияния хаоса, ошибок и случайности получают вред. Для них любые случайности, они вредны. Керамическая кружка, она при любом каком-то более-менее сильном воздействии окружающей среды, она никогда не станет лучше, она только станет хуже, ее целостность будет нарушена, ну, грубо говоря, если она упадет на пол. Устойчивые системы или предметы — это то, что получает очень малый вред от внешних воздействий, от хаоса, от ошибок и от случайности, то есть, например, стальная походная кружка будет примером устойчивого объекта в данном случае, да, потому что ее можно сколько угодно ронять на пол, но с ней более-менее ничего не будет. Антихрупкость же — это такая чашка, которая становилась бы крепче и лучше от каждого падения на пол. Ну, конечно, в данном случае антихрупкой чашки не существует, как и в принципе в механическом мире это крайне редкое явление, только в последние уже там, в последние десятилетия уже были созданы такие композитные материалы, которые тоже включают в себя углерод, которые от давления становятся, могут перестраивать свою структуру, то есть вы можете строить там дома, которые адаптируются к какой-то сейсмической активности и все такое, но это уже новое абсолютно явление, и это что-то между органикой и неорганикой. В целом, как правило, именно органические системы часто имеют некоторую степень антихрупкости, а неорганические системы являются хрупкими либо устойчивыми. То есть стиральная машина — это хрупкая система, или если это очень хорошая немецкая стиральная машина, то она будет устойчивой, но она никогда не будет антихрупкой, как, например, какая-нибудь кошка или что-то такое. Очевидно, что антихрупкость — это свойство, которое специфично по отношению к какой-то сфере, какой-то области. То есть одна и та же система, одно и то же явление, один и тот же объект, один и тот же человек может быть антихрупким в одном и хрупким в другом. Например, боксер, который является образцом антихрупкости на ринге, который адаптируется к изменениям окружающей среды на ринге, который чувствует себя комфортно в состоянии хаоса и непредсказуемости. Если его бросит девушка или невеста или жена, он может разрыдаться, впасть в депрессию, стать алкоголиком или наркоманом и, в общем-то, полностью разрушиться или претерпеть некий 5-летний, 10-летний период тяжелого цикла восстановления. Мы можем представить себе также и противоположный вариант, где человек является физически хрупким, например, бабушка, но при этом эмоционально этот человек является крайне устойчивым или даже антихрупким, где никакие непредсказуемые события этого человека не выводят из колеи, не выводят из равновесия.
Бабушки буквально одни из самых антихрупких живых организмов, просто подумайте об этом. Это такой достаточно философский вопрос, на самом деле, с той же самой чашкой, со всем остальным. И вообще это своего рода искусство сделать что-то хрупкое, антихрупкое. Например, когда мы говорим о чашке, у меня самая такая яркая аналогия — это с искусством кинцуги, когда ты просто берешь разобранную чашку и то, что она сломанная, делаешь ее преимуществом. Это действительно интересный момент. И согласитесь, в этом есть какая-то мощь, в этом есть какая-то эстетика. И в целом у Талеба...
Да, но только надо обязательно уточнить здесь, что ты не делаешь антихрупкой чашку. Здесь речь идет именно о твоем, как бы, чашка по отношению к тебе, скажем так, или по отношению к миру, то есть здесь.
Да, то есть тут происходит гегелевское снятие, как оно везде происходит на самом деле. У Талеба есть и такие более хорошие примеры, на самом деле, и с точки зрения мифологии, например. С точки зрения мифологии хрупкий предмет является дамоклов меч. То есть вы, наверное, слышали эту историю, этот миф о тиране Сиракуз Дионисию.
Ну, точнее, даже не меч, а
Ну, тот, состояние, кто под ним сидит. Да, вообще состояние под этим мечом, да, у которого был собственный фаворит Дамокл, который считал Дионисия самым счастливым человеком на Земле. Он был тираном очень крупного города, у него было все, что он только мог пожелать. Да, в общем, в один момент этот тиран Дионисий вот просто взял своего фаворита и на один день посадил на свое место, на свое царство, посадил его на собственный трон, разодел его как себя, но при этом подвесил на конский волос над ним меч, чтобы он осознал, как это работает в действительности. Потому что жизнь тирана, особенно в Древней Греции, в древнегреческих городах, по сути, была очень хрупкой. Одно из самых хрупких состояний, в котором ты мог находиться. В тот же самый момент Феникс является, по сути, чем-то неуязвимым. То есть Феникс может быть разрушен, Феникс может переродиться, но при этом он остается тем же самым Фениксом. То есть это тот же самый камень.
Там еще очень интересно, когда, в каком контексте вообще в книге «Антихрупкость» Талеб говорит про Феникс. Феникс является символом его родного города Бейрута, который был уничтожен, полностью уничтожен в истории 7 раз, и 8 раз не так давно он был почти уничтожен. И этот город является антихрупким, потому что его местоположение, его история и множество разных факторов сложилось так, что этот город можно сравнять с землей, но он там появится на том же месте, и новый Бейрут, так или иначе, даже с другим населением и все остальное, он все равно будет обладать признаками старого. Здесь, во-первых, работает эффект теремка, разумеется, про который мы попозже поговорим, который тоже вводится в книге «Антихрупкость». Феникс является именно символом Бейрута. Там еще интересный пример, который приводит Талеб, что когда во время последней войны, которая была энное количество десятилетий назад, разбомбили какие-то части города, и там обнаружили, например, древнеримские развалины, которые были похоронены под песком, про которые там в течение 1500-2000 лет не знали. И то есть город, можно сказать, стал даже лучше.
Очень много таких моментов. На самом деле, тот же самый Рим, мне кажется, вообще был бы просто идеальным городом, если мы пытаемся какой-то пример привести. С Римом что только не происходило, кто его только не разрушал, там и стены срывали, и все, что только можно, все катастрофы возможные там были. И тем не менее, Рим как стоял на месте, так и стоит. И, соответственно, если мы говорим также про мифологию, пример антихрупкого существа по Талебу из мифологии, это, конечно же, гидра, о которой мы с вами сегодня говорили. Когда ты отрубаешь гидре голову, у нее вырастают две. Она не просто остается той, которая была, она становится только сильнее. Соответственно, мы с вами должны стремиться к тому, чтобы стать гидрами, потому что, по сути, весь хаос какой-то, все какие-то проблемы, ты просто извлекаешь из них выгоду. Это очень мощная технология, но ее, конечно же, очень-очень-очень тяжело осилить. И плюс мы понимаем, что так как это спектр и не бывает абсолютной антихрупкости, Геракл с гидрой все-таки разобрался, то есть имейте это в виду.
Кроме этого, еще надо обязательно помнить, ну это, конечно, очевидно, но все равно следует об этом сказать, что антихрупкость является абсолютно морально нейтральным понятием, то есть плохие и вредные вещи, они точно так же могут быть антихрупкими, как хорошие и полезные.
Есть пример одного антихрупкого народа, даже я бы сказал.
Да, или даже не одного.
Двух.
Да, ну про это просто следует помнить, что антихрупкость — это понятие из той же категории, как, например, сила. То есть что-то плохое тоже может быть очень сильным, поэтому... Там дальше Талеб приводит пример, чтобы объяснить антихрупкость в жизни, Талеб приводит пример двух братьев, которые греки, судя по всему, судя по тому, что их зовут Йонас и Иоаннис, и они живут оба в Лондоне. Йонас работает в банке, у него стабильная, хорошая, высокостатусная работа, а Иоаннис работает таксистом. Йонис, первый брат, который работает в банке, раз в месяц получает свою зарплату в размере 3250 фунтов стерлингов, после чего он часть из этого тратит на оплату ипотеки, что-то там на свои коммунальные услуги, на свои нужды и так далее, и что-то откладывает в сбережения. У него стабильная работа, ему нравится своя жизнь. Его же брат Иоаннис, он работает таксистом черного кэба, для которого нужна специальная лицензия, чтобы можно было получать заказы во всем Лондоне и Большом Лондоне, так называемом, то есть Лондон плюс пригороды. И его заработок каждый день разный, то есть у него нету никакой фиксированной ставки, он в хороший день он может заработать несколько сотен фунтов, в плохой день он может еле-еле покрыть расходы на топливо и так далее. Но В целом получается, что если посчитать просто за месяц, то вот в первом случае, где все абсолютно стабильно, во втором случае, где есть эти флуктуации, в целом за месяц заработок первого и второго брата примерно одинаковый. Здесь мы видим такую ситуацию, где действительно, когда все хорошо, когда все путем, скажем так, когда ничего, никаких больших событий не происходит, то первому брату вроде как лучше. Хотя, опять же, это тоже иллюзия, потому что за месяц все точно так же. Но где антихрупкость и хрупкость себя проявляет? Хрупкость проявляет себя там, где случается черный лебедь или просто какое-то большое непредсказанное событие. Например, случается банковский кризис, и у первого брата над ним повисает дамоклов меч. Например, увольнение, сокращение штата или чего-то такого. У второго же брата, в общем-то, ничего не меняется. И здесь тоже надо понимать, какая здесь динамика работает. Динамика здесь работает такая, что для первого брата нету постоянной обратной связи от окружающей среды, потому что если он совершает какие-то ошибки, он, ну, там ему нужно еще дополнительные действия предпринять, чтобы понять, что он их совершает, потому что свою зарплату он получает так и так. И если он совершает какие-то большие профессиональные ошибки, то они остаются у него в досье внутри компании, навсегда там остаются, например, да, и всегда будут учитываться. У первого брата есть один большой работодатель, у второго брата этих работодателей тысячи, они все маленькие, и с каждым отношения короткие, и все ошибки остаются внутри этих отношений. Кроме того, у брата-таксиста есть постоянная связь с окружающей средой, постоянная обратная связь от внешнего мира, потому что если он в течение дня, например, у него плохой день, то это еще там, допустим, ничего не значит. Если несколько дней у него очень плохо с клиентами, то он поедет в другую часть города, где этих клиентов больше, или найдет себе другое какое-то место, где он сможет ловить клиентов. И тогда все исправится, либо если это отсутствие клиентов будет продолжаться, то он довольно быстро задумается, как бы, что он делает не так, и постарается все исправить. Здесь тоже следует понимать, что появление таких компаний, как Uber, Яндекс.Такси и так далее, это введение хрупкости в эту систему извозчиков, вот, извозчиков и таксистского дела, но не суть. Суть в том, что действительно одно из требований антихрупкости – это именно постоянная и быстрая и четкая обратная связь с окружающей средой, когда ты можешь быстро адаптироваться и быстро менять свой подход в зависимости от того, что происходит, потому что это, ну, ты очень быстро чувствуешь результат того, что происходит.
А, ну и плюс все-таки не забывайте, что так как хрупкость, антихрупкость и неуязвимость является спектром, мы должны понимать, что с тем же самым извозчиком тоже могут случиться определенные проблемы, поэтому мне конкретно этот пример не прям очень нравится, потому что, ну, скажем так, вероятность банковского кризиса, который раз в 20 лет бывает, все-таки, наверное, меньше, чем если в этого водителя, в этого таксиста кто-то врежет. Опять-таки, то черные лебеди могут случиться со всеми, на самом деле, просто от этого тяжело застраховаться. Ну, на примере профессий, какие профессии являются хрупкими, это такие профессии, которые, очевидно, на успешность которых влияет очень много факторов, которые ты, конечно же, не можешь целиком контролировать. Какие-то профессии, с которыми действительно может что-то случиться, и ты не можешь никак на это повлиять, то есть какой-то системный кризис, либо еще что-то, ты ничего не сможешь с этим сделать, то есть неуязвимыми, либо очень устойчивыми профессиями являются, понятно, какие. Вы помните, наверное, ту знаменитую фразу Колчака: не трогайте артистов, проституток и кучеров, они служат любой власти. То есть вот это те самые профессии, которые, независимо от того, что будет происходить в мире, они все-таки будут актуальны.
Они, во-первых, не просто антихрупкие, они еще и теремочные. И я думаю, что самое время, кстати, поговорить про теремок, мне кажется, да?
Да. И единственное, давай сразу скажем, что является антихрупким с точки зрения профессии, если мы берем все-таки как пример профессии. Это что-то, это какой-то человек, который работает в широком смысле слова на себя. То есть это какой-то, то есть человек, который, у которого есть что-то свое, который, конечно же, он тоже зависит от каких-то внешних факторов, но гораздо меньше, чем остальные. То есть вот по Талебу...
Он быстрее получает обратную связь от окружающей среды.
Да, давай все-таки еще немного по примерам тоже пройдемся, и потом уже перейдем к теремку, ко всему остальному. Еще более хороший пример, на котором все еще более понятно, это пример с познанием. То есть к познанию точно так же применима хрупкость, антихрупкость и неуязвимость. Познание, которое является очевидно хрупким, это конечно же, материнское воспитание. То есть это то самое материнское, бабушкино воспитание, когда ребенка воспитывают дома таким домашним котом. У него какое-то время все хорошо, но когда он сталкивается с ситуациями, к которым он никак не готов, что-то на улице, либо в социуме, в обществе, либо еще что-то, он очень сильно теряется. Материнское воспитание очень хрупкое, это, я думаю, очевидно. Воспитание, которое является таким устойчивым, которое является, если не неуязвимым, ну, пожалуй, скорее устойчивым, то есть это уличное воспитание. То есть если вы выросли на улице, как какой-то стритфайтер настоящий, как какой-нибудь, не знаю, какие примеры есть, Оливер Твист, возможно, то есть вот что-то такое. Это является устойчивым воспитанием и антихрупким воспитанием. Мы, кстати, об этом говорили, когда занимались, когда записывали подкаст по автодидактике. Это воспитание, которое включает в себя родительскую библиотеку. Это стратегия штанги, то есть мы об этом тоже поговорим. Это родительская библиотека, какая-то автодидактика, плюс уличные стычки. То есть это что-то такое, что совмещает в себе одновременно и какие-то очень хрупкие вещи, и вещи, которые не являются хрупкими.
Теремок — это означает, что то, что... Это означает, что то, что долго существовало до этого момента, оно, скорее всего, просуществует еще столько же. Ну, это упрощенная схема. То есть, грубо говоря, старые вещи, они как бы продлеваются в будущее. Старые вещи, старые идеи, старые способы что-либо делать.
В широком смысле слова традиция. То есть, хорошая, плохая, но просто традиция.
Да, да, то есть, например, ты владеешь книжным магазином, и какие книги ты можешь спокойно там закупать на ближайшие 10 лет? Это какой-то новый роман-бестселлер или то, что всегда продается, то есть какие-нибудь какая-то классическая литература, словари, Библия и так далее? Это на самом деле теремок выводится из этого так называемый Линди-эффект. Изначально Талеб это вывел из... нью-йоркских ресторанов, которые, где он понял, что существует зависимость, сколько ресторан просуществует, зависит от того, сколько он просуществовал до этого. То есть, если он, чем дольше он существует, тем выше вероятность того, что он просуществует еще столько же. И так, собственно, совсем. Вот, поэтому следует использовать теремочные технологии. Теремок, опять же, является абсолютно морально нейтральным понятием, точно так же, как антихрупкость. Что-то хорошее может быть теремочным, что-то плохое может быть теремочным. База может быть теремочной, и кукош тоже может быть теремочным. Это никак на это не влияет абсолютно вообще. Здесь от моральных суждений следует полностью воздержаться. Еще одно очень важное свойство антихрупкости, которое мы забыли упомянуть, это то, что антихрупкость целого в системах достигается за счет хрупкости частей. Например, есть какая-то ресторанная улица, и она является антихрупкой, но каждый отдельный ресторан является хрупким, потому что, ну, мы понимаем, что ресторанный бизнес — это очень сложно, рестораны все время закрываются, открываются заново, там много что на это влияет, маржа там небольшая. Ну, вот опять же, недавно был этот эпизод, где многим заведениям пришлось закрыться, я так понимаю. Но суть в том, что ресторанная улица, какое-то место, где много вот этих заведений, оно является антихрупким как раз во многом за счет того, что отдельные части этой системы, они будут умирать и появляться новые. Вот, и точно так же это в теле человека, где погибают старые клетки и появляются новые. Если вы, например, перестаете есть, начинаете какую-то очень полезную такую вещь, такой короткий период голодания от 16 там до 48-72 часов, то через какое-то время, когда вы не получаете новые калории, ваш организм начинает расщеплять наиболее старые, наиболее больные, наиболее подверженные мутациям белки. Те же самые процессы, они работают в клетках и так далее. Антихрупкость целого, она всегда достигается за счет хрупкости частей. Если у вас есть система, чтобы она была антихрупкой, нужно, чтобы в ней был встроен механизм того, чтобы то, что работает плохо, она могла убирать, уничтожать, а то, что... или могла позволить себе это что-то терять, и, соответственно, отращивать и создавать какие-то новые механизмы, которые будут работать лучше. То есть это очень важно, на самом деле, понимать, что антихрупкость целого всегда достигается за счет хрупкости частей. То же самое и работает и в процессе эволюции, где именно те, кто смог передать свои гены, передают свои гены, остальные этого не делают, и так далее, и тому подобное.
Я думаю, что нужно обязательно сказать по поводу познания и по поводу и по поводу политических систем. Что касается познания, то хрупкой, безусловно, является наука. Наука как таковая. Неуязвимой является феноменология Гуссерля. Кстати, если вы не читали Гуссерля, то обязательно почитайте. Мне кажется, что Гуссерль — это, во-первых, один из немногих хороших еврейских философов, а во-вторых, он, мне кажется, особенно в наших кругах, незаслуженно забыт. Потому что феноменология Гуссерля очень хорошая штука. И это не говоря уже о том, что Гуссерль был учителем Хайдеггера. То есть это о многом говорит.
Но что это говорит о нашем обществе?
Да, это многое говорит о нашем обществе, как обычно. И, соответственно, антихрупкой является эвристика.
Если вернуться к эвристике, то эвристика — это, собственно, все то, что пишет Талеб, это и является эвристикой. То есть он каталогизирует эвристики. Эвристика — это простое правило, которое, там, скажем, в 95% случаев работает, в 5% случаях не работает, и вы об этом знаете, поэтому вы полагаетесь на это правило, зная, что оно не идеально. Примером этого является, собственно, антихрупкость, примером этого является эффект теремка, потому что ничто не мешает теремочному явлению исчезнуть, потому что условия поменяются, и все, оно исчезнет, несмотря на... Вот оно было теремком на протяжении, там, 2000 лет, ну и все, и оно больше им не будет.
И потом пришли наши анцестры и просто весь этот теремок сожгли.
Вот, ну, любая эвристика — это как раз и есть такие простые правила, которые по большей части работают, иногда не работают, но вы их применяете именно с пониманием того, что они могут ошибаться. И поэтому вы не делаете из этого какого-то такого абсолютного знания или что-то такое. Собственно, Талеб об этом и пишет в основном. Это как раз тема его античных исследований.
Есть еще одна тема, которая, на мой взгляд, недостаточно хорошо раскрыта в книгах. Это тема, касающаяся политических систем. Потому что очевидно, что ничего неуязвимого, если мы говорим про какие-то формы существования человеческого социума, мы не можем придумать.
Слушай, а где он вообще говорит про неуязвимость? Там же устойчивость везде.
Ну, на русском, по-моему, неуязвимость. Ну, можно устойчивость говорить, да, без разницы. Хотя устойчивость лучше подходит, на самом деле.
Ну, просто на английском там resilience и robustness. И то, и другое — это устойчивость и твердость, типа. То
есть это... окей, просто на русском смотрел. Хорошо.
Опять какой-то странный перевод. Ну да, я просто, ну, удивляюсь.
Окей, пусть тогда будет устойчивость. А также, о чем бы я хотел очень сильно поговорить, потому что мне интересна эта тема, и о ней не так много, к сожалению, в книге, а именно политические системы как таковые. То есть очевидно, что полностью устойчивых, ну, как и всего остального, политических формирований каких-то государств не существует. Даже у Талеба, где в этом спектре, есть только хрупкие государства, это национальные государства, по его мнению. Мы это, кстати, еще обсудим, потому что это спорный вопрос. И антихрупкие — это города-государства. То есть у Талеба вот такое вот идет разделение, но, если честно, у меня большие вопросы по всему этому. Как у тебя с этим?
Ну, города, очевидно, гораздо более антихрупкие, чем государства, потому что государства приходят и уходят, разваливаются и появляются новые, а города стоят на месте. И многие города, даже если они уничтожаются, они потом появляются на том же самом месте,
ну, как
мы уже
говорили.
Ну, как это
уже было, да. Ну, тем более, не стоит забывать, что чем более сложная система, чем больше факторов на нее влияют, тем, разумеется, она становится более хрупкой.
Не совсем так. То есть как раз сложные системы, они антихрупкие. Это, как это, усложненные системы, они хрупкие. Там это разделение, его просто в русском языке, его очень сложно передать. Возможно, какие-то философы, исследователи, ученые это сделали, но на английском это звучит как simple, complicated и complex. Вот, и, короче, simple — это простая система, это, скажем, маятник, да, то есть там все довольно просто. Там можно вывести простые формулы, и этой системой можно манипулировать, и ты будешь знать всегда зависимость выходных данных от входных. Complicated — это сложные системы типа автомобиля или стиральной машины или что-то такое, то есть там много разных частей, много всего, но, тем не менее, там очень низкий фактор адаптивности, и эти системы, очевидно, не являются антихрупкими, они максимум являются устойчивыми. А complex — это, как правило, переводится как сложные тоже системы, хотя complicated и complex — это одно и то же, это сложное. Вот. Но тут есть большое различие. Комплекс — это именно системы типа человеческого организма или общества, или, скажем, государства, или города. Это все, эти системы, они по определению являются антихрупкими, потому что они саморегулирующиеся, они сами себя могут регулировать, они адаптируются к изменениям сами по себе, поэтому как раз здесь есть такой лингвистический момент. Я, к сожалению, просто не знаю нормального русского параллельного ряда терминов.
Вообще, что касается политики, у Талеба есть... То есть Талеб рекомендует просто в политике работать по стратегии штанги, о которой мы уже с вами сегодня говорили вкратце, но мы еще, я думаю, расскажем подробно, как это работает. То есть он считает, что государство должно защищать очень слабых и позволять сильным делать свою работу, а не помогать среднему классу консолидировать привилегии. То есть, по сути, его предложение по работе государства, оно абсолютно противоречит такому современному глобалистскому обществу, потому что мы понимаем, что сейчас, особенно в западном обществе, ну не только в западном обществе, на самом деле, почти везде вот есть этот момент такого усреднения, попытки максимально усреднить людей, сделать их однородными, ничем не отличающимися и так далее.
Но экономически как раз наоборот, средний класс исчезает во всем мире, остаются только бедные и богатые. Типа разрыв этот как раз очень сильно растет последние там 30 лет.
Ну, я считаю, что самый оптимальный вариант, мы уже 100 раз об этом говорили, он просто был в Спарте. Спартанский вариант был самым оптимальным, на мой взгляд.
Ну, мне кажется, здесь надо просто как бы от случая к случаю смотреть. У Талеба нету суждений по политике с точки зрения того, что хуже и что лучше. Он, в принципе, по тому, что он пишет, можно увидеть, что ему нравится Швейцария и швейцарский подход, но при этом он там же признает, что это крайне скучно. То есть он там же и говорит, что это максимально антихрупкая система, но при этом она очень скучная, там ничего не происходит, ничего не может произойти. То есть он это признает. Вот он говорит, что это работает, это очень хорошо, но это очень скучно.
Ну и Швейцария, она одна на самом деле, то есть там очень много факторов, которые просто сложились в определенный момент.
Ну да, да. Вот, и кроме этого, он, в общем-то, сильно предпочитает тот мировой порядок, который существовал до Первой мировой войны, значит, в Юго-Восточной, Центральной Европе, на Ближнем Востоке и так далее. Он, у него там очень интересная секция про Ливан, это его родина, собственно, да, Левант, то есть это часть Сирии и часть современного Ливана. О том, как там, в принципе, это все находилось, когда под властью римлян, под властью Пакс Романа, а потом это все перешло в атаманское владычество, и все это перешло в пакс атамана, и как, в принципе, особенно ничего не поменялось, потому что атаманы позволили этому региону, в общем-то, существовать примерно так же, как и до этого. И только когда это все уже, когда империи развалились, когда развалилась та же самая Австро-Венгрия, где появилось национальное государство Австрия со столицей Вене, а Вена — это город, который ничего, кроме языка, со своим новым государством не разделял. Похожая история была из Чехословакии и Прагой. Собственно, вот такой есть момент, где он сильно предпочитает такие сложные империи, которые отдельным регионам дают, в принципе, заниматься тем же, чем они занимались всегда.
Ну, у меня мнение несколько отличается, на самом деле. Я думаю, если вы слушаете подкаст, вы примерно представляете, как оно выглядит. Мне не очень нравится вот эта вот система с огромные многонациональные империи, где все эти леванты, где все эти Киргизстаны остаются самими собой, где они говорят на своих там каких-то языках, может быть, изредка подучивая язык метрополии. Мне кажется, что у этого общества огромное количество недостатков, однако нельзя отрицать, что если мы посмотрим на все империи, которые прожили максимально долгий срок, это были как раз-таки такие империи. Это была Римская империя, это были атаманы, которые были более чем толерантны на самом деле, то есть у них помимо каких-то налогов и, разумеется, небольшого ограничения в прав, люди, в принципе, могли там жить, даже иноверцы какие-то. То есть сложно отрицать, что исторически это работает, но мне, если честно, это не особо близко. Я в этом плане идеалист на самом деле.
Ну да, да, конечно, здесь просто это настолько как бы отдельный сложный вопрос, которому можно посвятить очень долгое время, и это уже... Я думаю, что мы это не будем здесь сегодня обсуждать, это все-таки далековато от темы дискуссии, потому что это требует очень глубокого погружения, мне кажется. Ну что, друзья, я надеюсь, что мы смогли объяснить и рассказать, и показать то, что же такое антихрупкость и как это работает. И сейчас мы перейдем к самому-самому главному, а именно к тому, как использовать антихрупкие стратегии в своей жизни, потому что это очень-очень не только важно, но и очень полезно, очень сильно вам по жизни может помочь понимание антихрупкости, потому что одно дело понимать какие-то абстрактные вещи про системы и про экономику и какие-то другие еврейские лжи, но совсем другое — это использовать мощные эвристики в своей жизни, чтобы делать ее лучше. Поэтому здесь есть несколько ключевых моментов. Один из механизмов, с помощью которого в природе работает антихрупкость, это излишество, накопление. То есть, когда вы поднимаете в становой тяге 100 килограмм, то в последующие несколько ночей ваше тело, которое порвало немного мышечные ткани, естественно, потому что именно так появляются новые мышцы за счет повреждений, микротрещин в мышечных тканях. Ваше тело готовится в следующий раз поднять 105 килограмм. И именно так работает в этом смысле антихрупкость, потому что новый стресс, он приводит к улучшению того, что вы можете сделать. Поэтому вот этот принцип того, чтобы быть готовым к большему, чем то, что, вероятно, вам потребуется, это очень важный принцип, я считаю.
Но при этом довольно важный момент, то есть какой-то микростресс контролируемый, он, безусловно, полезен для человека, но при этом это не означает, что вы должны все время в стрессе находиться, потому что никому из нас не нужен какой-то огромный уровень кортизола в организме и все остальное. То есть это должно быть действительно вот что-то такое, что идет вам на пользу. Вы должны иметь возможность и уметь абстрагироваться от каких-то вещей, на которые вы не можете никак повлиять.
Ну, мы про это множество раз говорили, про то, что есть два вида стресса, хороший и плохой, и это разделение тоже есть и в психологии и так далее. Для человека, как правило, гораздо лучше, если стресс резкий, сильный, резкий и короткий, вот, потому что это вызывает очень сильно адаптивный ответ, то есть быстрый шок и быстрый отходняк. И адаптация происходит, это множество есть тому примеров и на физиологическом уровне, и на психологическом и так далее, а небольшой, но постоянный стресс это действительно очень вредно. Просто,
да, то есть если вы посмотрите на спринтеров и на марафонцев, вы поймете, кем нужно быть на самом деле. И в первую очередь, если мы говорим об антихрупкости, как о какой-то вещи, которая позволит вам сделать лучше себя и вашу жизнь, как этого добиться проще всего? На мой взгляд, во-первых, мы сегодня говорили по поводу стратегии штанги. Что такое стратегия штанги? Стратегия штанги — это, по сути, вы не должны складывать все яйца в одну корзину. Это касается вообще всего. Вспоминайте стрим по Теду, который мы с вами проводили.
Стратегия штанги — это такой антиаристотель своего рода, потому что и Талеб там и пишет про это, что это стратегия, которая противоположна стратегии золотой середины, которую предлагает Аристотель. Если Аристотель предлагает избегать экстремальных концов одного и того же и всегда концентрироваться на середине, то Талеб предлагает делать буквально противоположное, то есть делать одновременно и левый, и правый экстрим. Что я имею в виду? Я имею в виду, что нужно, согласно Талебу, стратегия штанги — это когда вы одновременно делаете какие-то ведете себя очень консервативно в каком-либо деле, как бы на 80% ваших усилий, 80% вашего времени тратится на очень консервативную стратегию, а 20% тратится на очень агрессивную стратегию. Чем вообще отличаются консервативные и агрессивные стратегии? Они отличаются тем, что в случае консервативной стратегии вы приобретаете очень медленно и понемногу, но при этом вы, как правило, ничего не теряете. А в случае агрессивных стратегий вы можете все потерять, но при этом вы можете очень много всего получить. И если вы 20% своего времени и усилий тратите на агрессивные стратегии, а 80% на консервативные, то вы получаете одновременно и то, и другое. То есть вы получаете одновременно и устойчивость, и антихрупкость в том плане, что бы ни произошло, вы останетесь при своем, и при этом вы получаете шанс очень много всего приобрести, и это, ну, Талеб, разумеется, все это приводит на примере инвестиций и на своем собственном опыте трейдера, инвестора и так далее, но это и к другим сферам тоже полностью применимо, то есть здесь также есть такой момент, что если вы, например, у всех нас, у кого есть какие-то цели в жизни, да, есть какие-то большие цели, которые, для достижения которых уйдут десятилетия. Но при этом есть какие-то минимальные вещи, которые мы тоже должны делать. И Талеб тоже говорит, что нужно как бы вывести для себя такой, скажем, пол и потолок, и все, что вы делаете, оно должно быть между одним и вторым. То есть не следует делать потолок вашим полом, условно говоря. То есть верхнюю границу не стоит путать с нижней. То есть нужно вывести для себя какие-то минимальные действия, консервативные, которые обязательно нужно делать, и при этом часть усилий тратить именно на сверхдействия, сверхусилия, которые при должном применении и спустя какое-то время принесут огромные результаты.
Да, теперь давай поговорим о том, как это должно работать в интернете, в жизни, вообще во всем, что касается своих братанов, своих якорешей. Смотрите, ваша консервативная часть — это люди, которые являются вашим гэнгом. То есть у вас есть своя компания королей, которая работает по принципу абсолютной лояльности. То есть у вас есть своя собственная банда, в которую практически никак не могут попасть какие-то посторонние люди. То есть есть какие-то люди, которым вы абсолютно доверяете, которые доверяют вам, и, соответственно, вы какие-то свои силы, информационные ресурсы, время, внимание, все это вы тратите на своих королей. И при этом на внешнюю аудиторию, на каких-то абсолютно неизвестных, либо чуть-чуть известных вам людей, вы проводите просто какую-то гиперагрессивную политику. То есть вы просто нападаете на них, вы совершенно не фильтруете, что вы говорите. То есть у вас есть определенное количество людей, с которыми вы друг друга полностью поддерживаете, и все остальное вас особо не волнует. Вы действуете так, что вы отсеиваете абсолютно ненужных лишних людей. Но те люди, которые не отсеялись, они входят в вашу банду, они становятся вашими королями. Мы еще можем сказать по поводу того, как это работает в реальной жизни, когда мы имеем дело с учебой, с работой, ну, с такими, с более примитивными вещами.
Конечно, да, обязательно.
Про это тоже нужно поговорить. Не знаю, понравится тебе моя схема или нет, но она довольно простая. То есть я считаю, что у вас должно быть вот эта вот устойчивая вещь, вы должны быть сами себе водителем такси, то есть что-то, что будет с вами всегда. То есть у вас должна быть какая-то профессия, которая, как правило, является чем-то реальным. Не знаю, вы зубы вырываете, либо вы машины ремонтируете.
Либо есть, выбиваете зубы.
Либо выбиваете. Да, но это, кстати, уже больше ваше дело, наверное. Что-то, что позволит вам держаться на плаву абсолютно всегда. То есть в той же самой стратегии штанги это ваши 80%, на которые вы тратите свое время, которые вы что-то инвестируете, вы знаете, что вы с этого что-то получите. Плюс оставшиеся 20% это ваши вот эти вот агрессивные, безумные инвестиции. То есть этим чем-то должно стать, на мой взгляд, ваше дело. Вы какое-то время, которое у вас остается, какие-то силы, вы должны целиком бросать на что-то побочное, что у вас будет параллельно развиваться с вашим неуязвимым, с вашим устойчивым, как бы вы это ни называли. Кто бы вам что ни говорил, на мой взгляд, нет ничего позорного в том, чтобы работать какое-то время. То есть не слушайте аристократов духа, которые говорят, что быть кучером — это плохо. Это абсолютно нормально. Тем более это дает вам определенную устойчивость, это дает вам определенную стабильность, которую у вас никто не отнимет. Поэтому не нужно целиком бросать все свои стоп... Ну, опять-таки, есть исключения на самом деле. То есть это в любом случае спектр и так далее. Есть очень много примеров, когда люди работают совершенно не по этим схемам и добиваются успеха. Но, на мой взгляд, это стратегия, которая будет работать практически гарантированно. То есть тратите 80% своего времени на что-то устойчивое, и оставшееся время вы просто тратите на что-то, что может выстрелить. Вы делаете либо какой-то свой проект, либо еще что-то делаете. Ну, вы, думаю, понимаете, что я имею в виду. Как тебе такая схема?
Да, отлично. Но я это имел в виду, собственно, когда я это объяснял, просто более абстрактно. Стратегия штанги работает, потому что вы используете две стратегии одновременно, левую и правую, и их минусы друг друга как бы отменяют, и вы получаете плюсы и того, и другого. Вот, это все на схемах очень легко и понятно, я думаю, что мы это тоже хорошо объяснили, я
в
думаю.
В схемах и в мемах, да.
Да, в схемах и в мемах. Вот. Что еще можно в своей жизни использовать из того, что касается антихрупкости, как антихрупкости достичь? Во-первых, да, очень важно, я считаю, полюбить конфликт и полюбить хаос, потому что конфликт, хаос, вот все такие вещи, они так или иначе будут случаться, и вы всегда должны быть к этому психологически готовы и никогда не впадать в уныние, не впадать в апатию, не впадать в... как бы не отгораживать себя от мира в такие моменты, потому что хаос и конфликт — это время возможностей, и когда возникают конфликты, это значит, что есть противоречия, которые А это значит, что система является неустойчивой в данный момент, и когда этот конфликт разрушается, это значит, что она достигает нового равновесия, лучшего, чем то, которое было до этого. Поэтому я считаю, что нужно полюбить конфликт, нужно не избегать конфликта никогда. Это не значит, что нужно там бросаться в драки с людьми, естественно. Это я просто говорю про такое психологическое состояние. Следующий момент, который, как мне кажется, наиболее вообще простой и наиболее важный, это понятие «меньше значит больше», которое я все время использую и которое очень-очень важное, полезное и которое очень мало людей, к сожалению, понимают. Это то, что действительно меньше значит больше. 80% результата, они происходят из 20% ваших действий. Поэтому мы все время в любом деле делаем очень много лишних вещей. И, по крайней мере, там, где вы можете это контролировать, вы можете лишние вещи не делать, потому что очень много есть того, что просто не приносит никакого результата, и даже если другие это так делают, вы можете просто от этого отказаться. Это множество можно примеров привести, просто не надо тратить свое время и силы на бесполезные вещи, делайте как можно меньше, это хорошее правило, освободите себе время. Помимо этого, конечно, есть тоже такой метод, который к этому относится, он называется «Виа негатива». Это ответить себе на вопрос, что делает меня счастливым, что приносит мне радость. Многим людям, ну, довольно трудно, и ответы, как правило, будут довольно абстрактные. Там семья, друзья, деньги, видеоигры и так далее. Но гораздо проще ответить на вопрос, что мне не нравится, и что делает меня несчастливым, и что забирает у меня радость. И как раз от этого лучше всего отталкиваться. Я считаю, что постановка негативных целей – это очень недооцененная технология, потому что именно вырезание из своей жизни каких-то негативных вещей – это и быстрее, и проще, и приятнее, нежели какие-то большие позитивные цели. Позитивные цели тогда становятся гораздо проще, если вы просто убираете негативные какие-то моменты.
Ну, это вообще антихрупкость в чистом виде, на самом деле. И по поводу… Вообще, это все очень сильно коррелирует с нашим подкастом про Мисиму. Это прям какие-то темы очень смежные.
Кроме этого, еще следующая такая подстратегия личной антихрупкости, антихрупкости в личной жизни, она сводится к тому, что следует оценивать перед каким-то решением, следует оценивать не то, что ты приобретаешь, а то, что ты теряешь в том или ином исходе, там, в случае А, в случае Б, в случае С и так далее. И принимать решение следует именно на основе того, что ты теряешь, ну или, по крайней мере, не следует забывать про это.
Да, и вообще из пункта про то, что мы должны избавиться от каких-то негативных моментов, плавно выходит другой пункт, что мы, в принципе, должны находиться в таком состоянии, когда какие-то вещи абсолютно не могут нас задеть и абсолютно не могут нас никаким образом выбить из колеи. То есть мы должны стремиться к такому состоянию и в интернете, и в жизни, где угодно еще, когда мы просто не являемся какими-то обиженками и не обижаемся на какие-то абсолютно неважные, нерелевантные причины. И это на самом деле гораздо проще, чем кажется на первый взгляд, но тут есть несколько основных проблем, которые, как правило, бывают у людей, у которых нет своего генга, у которых нет своих королей, потому что им довольно тяжело без поддержки людей понять, что людей, которые не являются частью вашей банды, их, по сути, практически не существует. То есть вы должны понимать, что какие-то внешние люди, они могут использоваться либо как какой-то инструмент, либо что-то еще делать полезное, но за пределами вашей семьи, ваших друзей, ваших е-корешей практически не существует людей. То есть не нужно, конечно, заниматься какой-то дегуманизацией, это все еще остаются люди. Тем не менее, вы должны понимать, что их мнение для вас, по сути, не особо важно. То есть вы не должны обращать на это внимание. То есть вас не должен иметь возможность каким-то образом по-настоящему задеть человек, который не является частью вашей стаи. При этом я не говорю о том, что вы должны все игнорировать какие-то нападки, либо еще что-то, либо стараться избежать конфликта. Нет, наоборот, вы должны стремиться к тому, чтобы… у вас должно быть вот это вот стремление к смерти настоящего самурая, но при этом все это должно быть каким-то естественным состоянием. То есть вы должны понимать, даже если у вас конфликт с какими-то людьми, которые когда-то вы были вашими друзьями, либо какими-то знакомыми, просто относитесь к этому как к той пословице, что вы не должны складывать яйца в одну корзину. То есть вы положили куда-то свои яйца, корзина оказалась так себе, ничего страшного, просто не кладите туда все, и будет гораздо проще. Просто не обращайте внимания на какие-то не особо важные вещи.
Ну, и я думаю, что в целом самая главная такая вещь, которую следует для себя извлечь именно касательно антихрупкости в вашей личной жизни, это толерантность по отношению к стрессу, к хаосу, к случайности, к конфликту и так далее. То есть вы должны просто извлекать какие-то уроки, но эмоционально не включаться, не погружаться в это. Я думаю, что это самое такое главное из того, что касается именно антихрупкости в личной жизни. Ну что, друзья, в сегодняшнем выпуске мы обсудили антихрупкость как идею, разобрали разные примеры, поговорили о том, как достичь антихрупкости в собственной жизни. Я надеюсь, что вам будет полезно то, о чем мы поговорили, поэтому я думаю, что этот подкаст вполне можно переслушать дважды, потому что мы очень много таких вещей обсуждали, которые требуется прямо вот внимательно улавливать. В целом, очень советую прочитать оригинальный книгу Насима Талеба про антихрупкость.
Да, Талеб, он хоть и пишет довольно простым языком, он является довольно сложным писателем, философом и так далее, поэтому не поленитесь переслушать еще раз подкаст и не слушайте его, пока вы занимаетесь спортом либо чем-то еще. То есть вы должны быть максимально на этом сфокусированы, потому что у него есть и некоторые спорные моменты, и какие-то моменты, с которыми мы не согласны. Поэтому да, просто сделайте это еще раз. Подкаст, мне кажется, получился очень полезным и интересным. И услышимся на следующих выпусках. Всем пока!